Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы в течение часа будем самые последние интересные новости с вами и с экспертами обсуждать. Дождитесь, пожалуйста, будет интересно. Сейчас продвижение в городе. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Внешние и внутренние стороны МКАДа между Волоколамским шоссе и Ленинградским. Там традиционное затруднение. Внутренняя сторона также подтормаживает между Боровским шоссе и Киевским шоссе. На юге более-менее. Внешняя сторона, сейчас пробка там скапливается на востоке между шоссе Энтузиастов и Носовихинским шоссе. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. Район Лужнецкой эстакады тоже простаивает. Дорожно-транспортное происшествие сейчас будет тормозить. А нет, вру, это на улице генерала, на проспекте генерала Дорохова. Вот здесь затруднение, дорожно-транспортное происшествие. И трешка тоже в этом районе едет не очень хорошо. В районе Москва-Сити, Шмидтовского проезда, здесь везде пробка 905 года, Беговая улица, Марьина роща, Рижский вокзал. Садовое кольцо между Маяковкой и Сухаревской, пробка большая достаточно. Между Красными воротами и Курским вокзалом затруднение. Октябрьская, Добрынинская, Павелецкая, здесь тоже придется постоять. А на набережной, на Кремлевской, Москворецкой набережной движение самое сложное.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с вопроса, который со вчерашнего дня начал подниматься. Может ли Украина создать некое подобие ядерного оружия? Далее ливанские СМИ назвали нового лидера Хамаса после убийства Цахалом Яхви Синвара. После информационного выпуска обсудим, что в России решили запретить пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности до 16 лет. И обсудим, каковы задачи будут у нового главы ОКР в нынешних условиях. Олимпийский комитет России. Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве, сегодня гость «Умных парней».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу оружия. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев убежден, что на Украине попытаются создать грязную бомбу. Для этого у киевского режима есть все возможности. С учетом, на первый взгляд, бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украины ядерного оружия, можно сделать только один печальный вывод. Нацистский режим пытается создать грязную бомбу, написал он в своем телеграм-канале. Для этого у него есть все возможности. Это сырье, технологии, специалисты. Отметив, что для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времен. Часики тикают, предостерег зампред Совета Безопасности России. Напомню, накануне было заявление со стороны Зеленского, что он даже предъявил своего рода ультиматум Западу: либо ее, Украину, берут в НАТО, либо она создает ядерное оружие. Здесь, конечно, есть и политический аспект, но в данном случае нам важно проанализировать технический аспект. Есть ли действительно эти возможности? Если есть, то, соответственно, что именно Украина может сделать и за какой срок? Андрей Ожаровский с нами, он инженер-физик, член Российского социально-экологического союза. Андрей Вячеславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а каковы технические возможности у Украины сейчас создать, ну, что-то наподобие ядерной бомбы, например, грязной бомбы?
Ну, давайте сначала о терминах договоримся, что давайте. Ядерная бомба и грязная бомба – это просто разные вещи.
Так.
Ядерное взрывное устройство требует или высокообогащенного урана, а для этого нужен завод по обогащению урана, и его нельзя скрыть. Вот посмотрите, Исламская Республика Иран пыталась скрыть от международного сообщества свой завод по обогащению урана. Угу. Его нашли. Или можно делать ядерное взрывное устройство на основе плутония. Плутоний можно извлечь из отработавшего ядерного топлива реакторов, в том числе атомных электростанций. Но, опять же, нужен завод размером с комбинат «Маяк». Вот Советский Союз построил на Урале огромное химическое производство, комбинат «Маяк». И это, опять же, невозможно скрыть от международного сообщества. Угу. И есть самое интересное. Есть орган, который следит за этим. Международное агентство по атомной энергии имеет мандат следить за нераспространением ядерного оружия. Поэтому, как только появится заявление от МАГАТЭ о том, что та или иная страна хочет создать ядерное оружие, тогда к этому стоит на это обращать внимание. Пока таких заявлений не было, я бы не стал ну, всерьез комментировать какие-то вбросы, видимо, сделанные в рамках информационной войны.
То есть,
так что ядерного оружия мы пока не видим свидетельств. Главное, мы не видим заявления профильной международной организации, которая, ну, в свое время, конечно, не лучшим способом выступила, но, тем не менее, надо слушать не то, что заявляют политики или журналисты, а то, что заявляют именно уполномоченные международным сообществом, международная межправительственная организация, я напомню, членом которой является и Россия, и Украина.
Ну, а что касается грязной бомбы, это же радиологическое оружие.
Ну, вот такого оружия не существует. Это больше в мире журналистский штамп. Нету такого устройства на вооружении ни одной страны мира. Да, его пытались разрабатывать, даже в Советском Союзе в 70-е годы проводились эксперименты, когда травили морских свинок, там, собачек, кошечек, лошадей различными, пытались их посыпать радиоактивными веществами, но это оружие не понравилось военным. По одной простой причине. Даже солдат, получивший смертельную дозу облучения, долгое время, несколько дней, будет боеспособен. Помните, пожарные, получившие смертельную дозу облучения в Чернобыле, умирали здесь, в Москве, в клиниках через 10-12 суток после того, как получили вот эту вот смертельную дозу облучения. И военные сказали, нет, нам нужно убивать солдат противника на поле боя и тратить какие-то силы, средства доставки, чтобы просто посыпать радиоактивными веществами территорию противника, ну, просто неэффективно. Поэтому, ну, нету такого оружия, и смысла его создавать особого нету. Более того, ну вот любая авария на предприятиях ядерного топливного цикла, ну, например, та же Чернобыльская авария, может также, вот так же образно быть названа применением грязной бомбы. Потому что результат тот же. В окружающую среду вырвались огромное количество радиоактивных веществ. Ну, если так, то любая страна, на территории которой есть атомные станции, сама себе понастроила грязных бомб на своей же территории. Такая вот у нас ситуация.
Ну, то есть, Андрей Вячеславович, когда говорят, что на Украине могут собрать грязную, ну, какую-то бомбу, поскольку на территории страны есть АЭС с хранилищами отработавшего ядерного топлива и там Чернобыльский объект укрытия, то это что, это про политику в большей степени, страшилки какие-то, или действительно, ну, как бы натянуть какие-то технические составляющие можно?
Ну, вот давайте еще раз. То, что называют радиологическим оружием или грязной бомбой, не требует каких-то серьезных инженерных решений. По сути, грязная бомба, ну, иногда так говорят, это ведро с радиоактивными отходами, в которое кинули гранату. Граната ее там распилила на несколько десятков метров. То есть говорить о том, что та или иная страна может создать грязную бомбу или ее испытать, снова скажу, я бы так не стал говорить. Это близко к вот таким истеричным заявлениям. Мы же не будем говорить, что в 1993 году на Сибирском химическом комбинате Российская Федерация испытала грязную бомбу. Нет, мы говорим, там просто произошла авария. Там вышло, взорвался цех по извлечению плутония, и вышла радиация в окружающую среду. Но если мы хотим показать, что мы люди, как бы это сказать, не очень адекватные, ну да, можно сказать, что вот Советский Союз испытал ядерную бомбу и грязную бомбу, взорвав Чернобыль. Ну так не надо говорить. Поэтому заново. Нету такого оружия, как грязная бомба. Нет никаких секретов, которые потребовались бы у страны, в которой есть, ну, радиоактивные отходы. Радиоактивные отходы есть, ну, там, в Казахстане, в том же, там, добывают уран. Там отходы из старого реактора, вот этого, Вактау. Да, в России полно таких, таких возможностей. Но никто это не делает. И мне кажется, заниматься тем, что вот говорить, вот сосед, вот сейчас начнет это делать, мне кажется, это
не достойно. Нет, в том, что сосед сам этим начал шантажировать всех остальных, поэтому все и обсуждают, вы же понимаете.
Ну, я слышал заявление Зеленского, где он сказал, что вот Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от обладания ядерным оружием, не работает. И Украина может рассмотреть вопрос о выходе из Будапештского меморандума. Вот, собственно, и все. Там не было сказано, что они начинают создавать ядерное оружие. Повторю
еще
раз.
Начинают, конечно,
как только
не было такого
заявления. Любая страна начнет создавать, пойдут санкции Международного агентства по атомной энергии. То есть вот тут четко все это отработано.
А, то есть МАГАТЭ все-таки не настолько как бы антироссийски настроенная, там, политизированная организация, чтобы пропускать подобного рода действия?
А почему мы решили, что МАГАТЭ антироссийски настроены? МАГАТЭ многие называют пророссийски настроенной. Вот она же не заставила Россию уйти с Запорожской атомной станции. Многие в мире говорят, что МАГАТЭ свою роль не выполнила. То есть критика в адрес МАГАТЭ идет и в ту, и в другую сторону.
Да.
Нет, здесь Просто смотрите, если МАГАТЭ не справится, и неважно какая страна,
так.
Уругвай, Парагвай или там Беларусь, вдруг создаст ядерное оружие, то авторитет МАГАТЭ в мире упадет, и организацию могут вообще расформировать. Они искренне заинтересованы вот, на самом до уровне защиты своего существования, чтобы не допустить больше провалов. Ведь мимо МАГАТЭ ядерное оружие создали Индия, Пакистан, Северная Корея, Южноафриканская республика. Таких провалов было много, не то чтобы они какие-то ну, цари и боги, и маги. Но они сейчас вот балансируют на вот уровне своего существования. Поэтому я думаю, что МАГАТЭ чисто технически заинтересована в том, чтобы ни одна больше страна доступ к ядерным технологиям военным не получала. И должны за этим следить. И у них, кстати, есть такие возможности. У них есть миссия на Украине. В нескольких местах находятся инспекторы. Надеюсь, что они там занимаются, в том числе и тем, что охраняют ядерные материалы от вот тех гипотетических неправильных способов использования. Ведь они находятся на атомных объектах Украины, не только на Запорожской атомной станции, на других атомных станциях. И именно с тем, чтобы следить, чтобы никто не разворовал, не утащил. Ну, контейнер с радиоактивными отходами трудно утащить. Это огромное 5-метровое бетонное сооружение. Ну, если мы говорим про отработку. Но вот как раз присутствие независимых от Украины и от России инспекторов на атомных объектах Украины дает мне, ну, такую возможность говорить о том, что там все же есть контроль, есть кто приглядывает за этими опасными материалами.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Вячеславович. Я вас благодарю. Андрей Ожаровский был с нами, инженер-физик, член Российского социально-экологического союза.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ливанские СМИ назвали нового лидера Хамаса после убийства Цахалом Яхьи Синвара. Глава представительства Хамаса за пределами Палестины Халед Машаль стал исполняющим обязанности главы политбюро движения, сообщают ливанские СМИ со ссылкой на источники. Ранее армия Израиля сообщила, что в ходе операции в секторе Газа был убит лидер движения Яхьи Синвар. Даже были кадры опубликованы, как беспилотник влетает в разрушенный дом, и там на диване сидит человек, потом сказали, что это именно Синвар. Он пытается там палкой отогнать этот беспилотник, но в итоге потом его убивает снайпер. Как передает местная пресса, Халед Машаль теперь отвечает за все контакты со сторонами переговоров с Израилем и вопрос освобождения израильских заложников. Телеканал также сообщает, что Хамас уже проинформировал о гибели лидера движения власти Турции, Катара и Египта. Машаль уже возглавлял Хамас с 96-го аж по 2017 год. Дмитрий Бриджа с нами, политолог, эксперт по Ближнему Востоку. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня СМИ писали, что Синвара даже якобы убили случайно, даже не рассчитывали на то, что он был в этом доме. Но по факту, заставляет ли ликвидация Синвара, а по сути это получается очередной крупный руководитель Хамаса, пойти Хамас на переговоры с Израилем или нет?
Пока что будет зависеть от следующего лидера или главного в группировке Хамас. Мы говорим как раз это вот Халед Машаль, который... хорошие отношения имеют с Катаром, и дальнейшие действия. Будет ли группировка связана с влиянием Ирана на территории Ближнего Востока? Это от этого тоже будет зависеть дальнейшие шаги группировки. Но, конечно же, группировка потеряла ключевых своих лидеров, а также многих своих бойцов на территории сектора Газы. И, конечно же, она не в мощной позиции по сравнению с тем, что было в прошлом до 7 октября, когда произошла как раз атака на территории Израиля.
Насколько все-таки Хамас это центричная или некая сетевая организация? То есть, иными словами, когда убирается руководство или там два человека, три человека, то организация, в принципе, продолжает свою деятельность или это вносит разброд и шатание туда и, возможно, там у кого-то условно сдадут нервы?
Конечно же, это группировка, где есть несколько лидеров. И убийство лидеров, которые сейчас имеют какую-то иную позицию, не повлияет. То есть, конечно же, может произойти, будут последствия, то есть устранение лидеров может ослабить оперативные возможности группировки, потому что лидеры часто координируют ключевые операции, их смерть может создать временный вакуум в управлении, что мы можем наблюдать в течение нескольких месяцев. И, конечно же, ликвидация лидеров Хамас может усилить ненависть и спровоцировать ответные действия.
Но на какие даже действия
среди, да, вот... местного населения на территории сектора Газа, потому что из-за этого может даже и группировка увеличить свой потенциал, свою популярность среди палестинцев, как группировка, которая является основой палестинского сопротивления.
Да, Дмитрий, но здесь интересно, то есть тактика Израиля заключается в следующем, насколько мы понимаем. В течение года сравнивать сектор Газа с землей, деморализовывать местное население, периодически происходят удары по лагерям беженцев в Рафахе, а потом параллельно бить по самому Хамасу, по представителям этой организации, и, соответственно, бить еще по Ливану, где находится Хизбалла. И таким образом вносить, соответственно, вот эту сумятицу, панику, наверное. Вопрос, насколько восприимчивы в Хамасе к таким потерям, насколько восприимчивы в секторе Газа, то есть как там понимают тактику Израиля?
Ну, нужно понимать, что в долгосрочной перспективе, несмотря на физическое устранение лидеров Хамас, Хамас останется сетевой организацией. Это нужно понимать очень хорошо. У них есть механизмы замены руководства, и это означает, что за смену убитым лидерам придут новые. И иногда, конечно же, новые лидеры могут быть даже более радикальны, чем их предшественники. И это мы как раз будем наблюдать в течение нескольких месяцев. Мы должны понимать, что Израиль и Соединенные Штаты Америки работают над планом или над стратегией нового Ближнего Востока. Полномасштабные изменения в Сирии, в Ираке, в Ливане, они будут происходить в течение нескольких месяцев для того, чтобы обезопасить Израиль, для того, чтобы гарантировать безопасность Израиля. Это главная стратегия, можно сказать, и администрации Джо Байдена, можно сказать, и глубинного государства в Соединенных Штатах Америки, потому что когда убили лидера Хамаса Яхья Санвара, и республиканцы, и демократы праздновали это убийство. И, конечно же, это означает, что два лагеря в Соединенных Штатах Америки поддерживают Израиль, ну и, конечно, и государственные институты. И пока Соединенные Штаты Америки поддерживают Израиль, эскалация будет продолжаться. Пока не решен израильско-палестинский конфликт, нет решения двух государств, палестинцев нет никаких гарантий, чтобы у них было свое государство, свое правительство, эскалация будет продолжаться, потому что все возможные группировки, которые связаны с этим сопротивлением, будут пользоваться этой ситуацией, чтобы популяризировать себя. Конечно, мы видим сейчас, что, например, скажем, та же самая Хизбалла группировка потеряла свой потенциал на территории Ближнего Востока. Израиль хочет изменить политическую ситуацию в Ливане в пользу себя, в пользу своих национальных интересов. А то же самое Соединенные Штаты Америки работают на это. Все идет как бы связано. Вот даже когда мы видели, что Израиль, у них ослабела система ПВО, безопасности, то, конечно же, сразу пришли Соединенные Штаты Америки, стали помогать Израилю. Это доказывает, что национальные интересы Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке связаны тесно с израильскими.
Дмитрий, если у Хизбаллы имеется довольно внушительный военно-технический потенциал и готовность к долгому и серьезному противостоянию с Израилем, хотя Израиль, понятно, что это там мощная армия, и возможности ее велики за счет той же самой помощи Штатов, то что говорить о Хамасе? Но год это продолжается. Сколько он еще может выдержать?
Ну, конечно же, можно сказать еще, что ликвидация Санвара может, конечно же, спровоцировать более масштабные операции в Газе. То есть Израиль может использовать устранение лидера как повод для продолжения наземных и воздушных атак с целью дальнейшего ослабления инфраструктуры Хамас и разрушения его возможностей к сопротивлению. Это главная будет задача правительства Бенямина Нетаньяху. В этой тактике может быть частью плана по полному подавлению группировки или как минимум серьезным ограничением возможностей в ближайшие годы. То есть это тоже обсуждается. Все будет в дальнейшем зависеть, потому что пока что никто не знает военный полный потенциал Хамаса и что у них осталось от как бы тех тоннелей, которые они создавали под сектором Газы. Сохранились ли они или были все уничтожены? Пока что мы этой информации не знаем, но Хамас с убийством своих ключевых лидеров, конечно, уже эта организация становится все слабее и слабее и не сможет, конечно же, вести боевые действия и операции на территории сектора Газа.
В данном случае из, например, региональных игроков, кто наиболее активно может поддерживать, политически хотя бы может поддерживать Хамас и каким-то образом влиять на жизнеспособность этой организации? Есть ли такие или нет?
конечно же, Иран является ключевым игроком на территории Ближнего Востока. Политика Ирана, прокси-проекта на территории Ближнего Востока, то, что называется сопротивление, пока что является главным инструментом Ирана в регионе, и Иран этим хорошо пользуется. Поэтому Соединенные Штаты Америки будут максимально давить на Иран, чтобы Иран отказался от своих, от своего внешнего проекта, что называется сопротивление, и начал заниматься своими внутренними проблемами. Возможно, путем переговоров с иранской стороной, чтобы ослабить санкции, это будет одна та же задача, либо этой администрации, либо следующей администрации Соединенных Штатов Америки в дальнейшем, чтобы выстроить какой-то диалог с Ираном и как бы прекратить ту эскалацию, которая происходит на территории региона в целом, потому что эскалация очень опасная, и любое прямое столкновение между Ираном и Израилем может означать, что будет большая война, которую будет легко прекратить. Только если Соединенные Штаты Америки окажутся на стороне Израиля, и то это означает, что будет большая война в регионе, и, конечно, у Ирана тоже есть свои союзники, там, скажем, самая Россия, тоже будет интересно наблюдать за позицией России, если будет прямое столкновение, но все равно же это будет означать большую войну.
В Кремле выразили обеспокоенность в связи с ликвидацией Синвара и говорят, что, соответственно, это может иметь серьезные последствия, это устранение. В данном случае это может быть неким каким-то казусом Белли или нет? Хотя война и так идет, вот удивительно, война же и так идет, и просто все остальные думают, насколько ситуация может эскалироваться, но эскалироваться она может только за счет, наверное, активного еще вовлечения Ирана, который пока что воздерживается.
Мне кажется, Россия, конечно же, понимает очень хорошо, что продолжение эскалации на территории Ближнего Востока, убийство лидера Хамаса Яхья Синвара, уничтожает и убивает любые возможности переговоров между Хамасом и израильской стороной. Таким образом, Израиль объявил войну всем группировкам, которые связаны с сопротивлением, и тоже Хамасу. То есть, потому что если мы говорили о переговорах раньше между там, ключевыми лидерами Хамаса и Израилем, то сейчас большинство лидеров убито, территория сектора Газа полностью уничтожена, большой гуманитарный кризис на территории сектора Газы. И, конечно же, любой потенциал для того, чтобы были эти переговоры, он просто невозможен. Хотя правительство Бенямина Нетаньяху считает, что таким образом после убийства Яхья Синвара будет легче проводить эти переговоры между Хамасом и израильской стороной и освободить тех заложников, которые находятся на территории сектора Газа и которые они в руках у Хамаса.
А, кстати, про заложников вообще что-то известно? Такое ощущение, что за вот этой информационной активностью про заложников уже не вспоминают.
Конечно же, многие как раз же среди израильской оппозиции обвиняют Бенямина Нетаньяху, что из-за того, что продолжается наземная операция, большинство заложников было убито на территории сектора Газа. И как раз же из-за этого и мы наблюдаем внутри вот этот конфликт, который сейчас наблюдается между израильской оппозицией и правительством Бенямина Нетаньяху, потому что оппозиция обвиняет, что Бенямин Нетаньяху уничтожил его потенциал, его возможности для того, чтобы были переговоры, для того, чтобы заложники вышли из территории сектора Газа живыми. Но, к сожалению, мы видим, что Бенямин Нетаньяху начал полномасштабную войну против Хизбаллы, против Хамаса, и даже и в соседних странах, как в Сирии, где тоже мы видим, что израильская ВС атакует позиции всех группировок, которые связаны с Ираном.
Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Бриджи был с нами, политолог, эксперт по Ближнему Востоку. Напомню, что Яхья Синвар вступил в должность лидера Хамаса в августе. Израильская армия сообщила, что он вместе с еще двумя членами организации был убит 16 октября на юге сектора Газа. Машаль, который, как говорят, приходит ему на смену, занимал пост председателя Хамаса с 96 по 17 год. По информации СМИ, в последние годы он проживает в Катаре. А в августе текущего года Рейтер упоминала Машали как одного из вероятных кандидатов на замену тогда убитого лидера движения Исмаила Хании. Но после Хании пришел Синвар. Спустя полтора месяца после назначения Синвар был убит. И вот на очереди следующий лидер Хамаса. Это Халед Машаль. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. В России запретят пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности до 16 лет. По сведениям газеты «Известия», также планируется запретить движение средств индивидуальной мобильности по тротуарам и проезжей части. Представители Минтранса, Минторга, МВД, Минцифры, Минюста и Департамента транспорта Москвы и депутаты Государственной Думы по итогам совещания пришли к решению увеличить минимальный возраст пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности до 16 лет, а для управления необходимо будет получить права. Известия ссылаются на протокол совещания, которое проводилось в Департаменте кабинета по транспорту. Что здесь еще интересного? Значит, в России с 16 лет в России можно получать водительское удостоверение, например, на мопеды, мотоциклы, тогда как на автомобили и другой транспорт с 18 лет. Кроме того, власти планируют запретить движение СИМов по тротуарам и проезжей части, сообщается в документе. Для выработки единого комплексного подхода к регулированию ведомство провело совещание, и в итоге анализ безопасности дорожного движения и правоприменительной практики показывает, что повышение возраста обосновано. Ценз, вот этот возрастной, с 14 до 16. Людмила Сергеева с нами, эксперт межрегиональной общественной организации развития культуры и безопасности некоммерческого малого электротранспорта «Колесим». Людмила, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какую роль возрастной ценз играет в усилении безопасности в этой сфере?
Вы знаете, посмотрев статистику по ДТП за 23 год по средствам индивидуальной мобильности, которые представляет ГИБДД, обратила внимание вот на такой момент. Самое большое количество ДТП по возрасту – это с 16 до 19 лет и с 20 до 24. То есть даже если мы ограничим возможности передвижения на средствах индивидуальной мобильности с 16 лет, то, по сути, получается, ничего особо не изменится. До 14 лет гораздо меньше дети попадают, да, в аварии. Однако вы знаете, например, что у нас разрешено проезжать даже по проезжей части без прав, без защитной экипировки на велосипеде с 14 лет. Это, мне кажется, немного странным. При том, что вокруг средств индивидуальной мобильности столько хайпа и столько разговоров, а про мопеды и велосипеды все уже давно забыли. Поэтому странно об этом говорить в возрастном цензе. Мне кажется, он ничего не даст. Я бы на месте разработчиков, скажем так, да, этих всех моментов обратила бы внимание больше на культуру, инфраструктуру и обратилась, например, к опыту прошлых поколений. Моя мама мне рассказывала, что у нее были юношеские права, и их можно было получить прямо в школе, посещая дополнительные занятия. Я думаю, сейчас в возможностях онлайн-школ и так далее это было бы гораздо правильнее, чем просто запретить и штрафовать.
Есть ли статистика по, например, аварийности на своих самокатах электрических, там, моноколесах, и по шерингу? Потому что, когда запрещают вот, пользоваться электросамокатами, подразумеваются, наверное, все электросамокаты. Но проблема в том, что шеринговые, например, очень часто дети берут через аккаунты своих родителей.
Да, и недавно буквально был случай. Один из наших сотрудников остановил ребят, которые вдвоем ехали на таком вот прокатном самокате, и спросил, как они его вообще взяли в аренду. На что они сказали? Да мы просто указали другую дату рождения, так будто нам уже есть 18 лет. И это никто не проверил. То есть сейчас с шеринговым компаниям стоит задуматься о том, насколько действительно правильно и четко они проверяют тех, кто пользуется их услугами.
Угу. Людмила, здесь, насколько я понимаю, есть еще один аспект. Это доступность инфраструктуры для пользования средствами индивидуальной мобильности, потому что, когда агитация шла за то, что вот в Москве должно быть много велосипедов, строили, да, велодорожки. Потом появились электросамокаты, электросамокаты плавно перешли на эти широкие тротуары, которые изначально строились для пешеходов. И возникает конфликт интересов здесь, и вопрос безопасности повышается. Насколько инфраструктура в России, в крупных городах, хотя бы где это развито, доступна для вот этих людей?
Я считаю, что у нас в стране вообще замечательные дороги. Я могу об этом говорить действительно уверенно, потому что на моноколесе доехала однажды от Москвы до Байкала. Звучит невероятно, но это действительно правда.
За сколько вы доехали?
За 36 дней.
А, за 36 дней доехали, ага,
так. Да. Не только я, но и со мной была моя верная команда, мы были втроем.
Угу.
Поэтому могу сказать, что в крупных городах инфраструктура, тротуары, велодорожки, все это, там, где их нет, они строятся. То есть вот все идет к тому, что все должно быть хорошо. Однако, действительно, кикшеринговые компании так много, да, ввезли самокатов в крупные города, что это стало какой-то такой вот назойливой проблемой для многих пешеходов. Но и в то же время хочется заметить, что, с одной стороны, пешеходы кричат, убирайтесь с тротуаров, а с другой стороны, водители с проезжей части тоже, убирайтесь, вы здесь не нужны. Куда же тогда деть средства индивидуальной мобильности? Ведь они разгружают общественный транспорт, они создают пробки, дают возможность людям быть на воздухе, сокращать маршруты до работы, до дома. Сейчас уже кикшеринговые компании приводят результаты, что 75% использования самоката это из точки А в точку Б. То есть это не просто катание по велодорожкам в парке, да? То есть людям действительно это удобно. Почему нужно все запрещать и всех штрафовать? До сих пор не понимаю. Мне кажется, нужно действительно больше обратиться к культуре вождения, к культуре защиты, да, безопасности, и тогда всем нам будет благо.
Но, Людмила, здесь тогда такой момент. Если как бы пешеход идет со скоростью 5 км в час, средства индивидуальной мобильности едет быстрее гораздо. Возникает тогда логичный вопрос, может быть, на обочину?
Ну, мы сейчас должны вроде как передвигаться по обочинам в отсутствии, да, велодорожек и тротуаров. И многие выбирают проезжую часть так же, как и я для себя. Я передвигаюсь на моноколесе исключительно по проезжей части и изредка по тротуарам и велодорожкам, где это прям мне необходимо, сократить маршрут, да, чтобы не объезжать, например, парк. Потому что на проезжей части... мы знаем, как, ну, относительно предсказуемо, как будут действовать остальные участники движения, потому что там есть хоть какие-то правила. В пешеходных зонах действительно сложно ориентироваться, приходится очень снижать скорость, и, возможно, легкие средства индивидуальной мобильности и для несовершеннолетних, да, там, детей до 14 лет, возможно разрешить на тротуаре. Но, опять же, всем пользователям нужно просто помнить о том, что они не одни, да, и о том, что есть другие люди, которые идут или едут, и друг к другу как-то относиться просто уважительнее, тогда проблем будет меньше.
Понятно. Спасибо большое, Людмила. Я вас благодарю. Людмила Сергеева была с нами, эксперт межрегиональной общественной организации развития культуры безопасности некоммерческого малого электротранспорта «Колесим». Не надо на обочину, если сбить, на Симе сядешь, говорит Андрей. Все зависит от того, кто нарушил. Вот, не автоматически сажают в тюрьму тех, кто там совершил дорожно-транспортное происшествие и по причине которого там человек, например, был сбит. Вот. Но понятно, что вопросы безопасности. Хорошо, ценз имеет роль вообще какую-то? Или не с ценза нужно заходить? Нужно заходить с чего-то другого. То есть вот теперь не с 14, а с 16 лет. Но я, например, не видела статистики, которая бы показала вот разницу между тем, что люди попадают в ДТП на своих электросамокатах или же попадают в ситуации аварийные на шерингах, потому что шеринговых, ну, по ощущениям, их сильно больше, чем своих, чем самокатов собственности. И поэтому, естественно, мы судим о ситуации по шерингу. Вроде бы уже ограничивали скорость шеринговых самокатов. Что еще? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Добрый день. Вот я слушал даму вашу по поводу самоката. Ну, о какой культуре можно говорить, когда мне сегодня жить, я пенсионер, я не могу ходить по тротуару. Они пока не будут заниматься культурой, не поубивают половину, понимаете? Это культуре надо учить, чтобы не курили на улице, не кидали все. Ну, какая-то глупость, понимаете? Принимать этот закон, чтобы пенсионеры ходили спокойно, отдыхали по улице.
То есть такой прям закон должен быть? Закон обязывает пенсионеров ходить безопасно, спокойно и культурно. Ну, как вы себе это представляете? Нет, есть же такой термин «культура вождения», например. То есть понятно, что кнут законодательный, он выдрессировал водителей, наличие камер, например, выдрессировали водителей, чтобы они были более внимательными к остальным участникам дорожного движения, к друг дружке и, к, соответственно, к, там, к пешеходам. Но проблема в том, что и пешеход должен понимать, во-первых, что машина железная, а он, пешеход, мягкий. Во-вторых, и велосипедисты должны понимать, что спешиваться нужно на пешеходном переходе. То же самое относится к моноколесникам и самокатчикам. То же самое. То есть, более того, сегодня он на автомобиле, завтра он пешеход, послезавтра он на велосипеде. То есть нет кого-то главного. Главный только тот, кто по главной дороге, например, едет. И то он должен понимать, что думает сосед, например, его. Или не выскочит случайно какой-нибудь самокатчик на этом самокате. Так культура тоже формируется. Ну, законы, вот они принимаются. Вот возрастной ценз. Ну, вроде все. Как тогда агрегаторы отсекают возможность для подростков, которые-то в 13 лет берут родительский аккаунт или просто меняют дату рождения, и этот ценз легко преодолевают? 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Максим, Москва.
Да, Максим.
Я вот не согласен с вашей девушкой, которая там у вас спикером
выступала. Пожалуйста.
Я вам скажу так, что вот по моим наблюдениям, и вам это подтвердит народ, что процентов 80 именно катаются, а не ездят.
Катаются, согласна, так, согласна, катаются,
и,
да.
И я вам скажу так, что уберите вот этот вот шеринг, и все вот это вот с самокатами сойдет на нет быстренько. Как это сошло с моноколесами и с прочим, и с прочим, и с прочим. Вот если его уберут, как даже во многих странах, по-моему, где-то запрещали, там во Франции я что-то слышал.
Да,
вот
в центре Парижа.
Вот этот прокат. Это баловство чистой воды, и это все уйдет моментально, потому что это не вид транспорта. Не и вид... это еще плохо влияет на здоровье граждан. Вот, потому что граждане начинают лениться. Вот, и плюс.
Да, 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 а уж да, водители да, тогда да. на автомобиле. Ну, можно, конечно, как повысить безопасность полетов? Запретить полеты, конечно же, только так и никак иначе. Но, видите, ну не получается. Ну, во-первых, это приносит деньги, конечно же, как и автомобилисты. Ну, понимаете, была идея, а давайте в Москве все пересядут на общественный транспорт. Кто-то пересел на общественный транспорт, а кто-то продолжит ездить на автомобиле. Среди водителей есть как люди, конечно, все получившие права, но есть как водители, которые думают, что они бессмертные, а есть водители очень осторожные, которые думают и про себя, и про соседа. Вот, видимо, с новым видом транспорта, новым видом передвижения ровно то же самое. Кнут законодательный, всеобщее порицание, скорее всего. Но постепенно, может быть, стабилизация какая-то в голове будет происходить. Не знаю, честно. Мне сложно понять, поможет ли, например, вот этот ценз. Что-то подсказывает, что пока что нет. Но по формальным признакам стараются с формальных признаков начинать.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Андрей предлагает, а давайте примем закон, не виноват в ДТП, нет никакой ответственности. Говорит, а вы кому сейчас предлагаете? Здесь нет людей, которые принимают закон. А во-вторых, просто правила дорожного движения нарушать нельзя. Никому. Ни водителям, ни автомобилистам, ни самокатчикам, никому не нужно нарушать правила. Нужно их соблюдать. Тогда безопасности на дороге будет больше. Вот так это работает. Тут обсуждают вероятную кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России, потому что господин Поздняков не так давно покинул этот пост, спустя несколько лет, сколько он руководил ОКР. И теперь ведутся разговоры, что эту должность будет совмещать министр спорта Михаил Дегтярев. Он заявил, что серьезно рассматривает предложение о выдвижении кандидатуры на выборы. Его кандидатуру как раз там накануне или пару дней назад выдвигали, и теперь ведутся обсуждения. Александр Кузьмак с нами, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала «Кузьмак». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каковы задачи Олимпийского комитета России вот в нынешних условиях? Ну и связано ли это каким-то образом, да, с тем, что происходит в олимпийском движении
взгляд,
в целом?
Тот вопрос, да, который вы сейчас задали, это главный вопрос. Потому что здесь важно даже не то, что Михаил Дегтярев выдвинул себя на пост главы ОКР, что раньше было немыслимо, чтобы человек совмещал две должности, которые, по сути, являлись должностями-антагонистами друг к другу. потому что ОКР, здесь нужно вот так вот четко, чтобы те, кто нас слушает, четко понимали, что ОКР получает полномочия руководящего органа российского спорта в период Олимпийских игр. То есть Олимпийская сборная России, которая едет на Олимпиаду, она из юрисдикции, собственно, Министерства спорта, которое ее финансирует, как и все остальные сборные команды, да, институт сборных команд находится в ведомстве Министерства спорта, переходит под юрисдикцию Олимпийского комитета России, который и представляет, и везет нашу команду на Олимпийские игры. Поэтому, когда нас отстранили от Олимпиад, ОКР потерял свой функционал, по сути дела. То есть он перестал быть нужен. И вот в этом смысле формальная причина объединения, но я как бы, да, хотел бы подчеркнуть, формальная причина объединения ОКР и Минспорта лежит на поверхности. Потому что ОКР, по сути, свою отдельную работу теперь не выполняет, поскольку нас на Олимпиадах нет. И в ближайшее время, скорее всего, не будут, если будут сами Олимпиады. Но есть и, как будто, на мой взгляд, вторая часть, не менее важная, вторая причина, которая в данном случае связана напрямую с другими процессами, которые идут в российском спорте. У нас происходит укрупнение федерации, причем происходит одно за другим. Федерация гимнастики, федерация плавания и вообще водных видов спорта, и в легкой атлетике новый руководитель. То есть совершенно очевидно, что государство забирает под свой контроль и под свое крыло большинство олимпийских видов спорта. Там много самых разных новостей на эту тему, но в этом смысле ОКР, очевидно, будет заниматься, ну, я так думаю, это моя точка зрения, будет заниматься теми соревнованиями, которые будут проходить с участием сборной России на всяких бессанкционных основах, то есть игры БРИКС, возможно, игры будущего, еще какие-то другие соревнования подобного рода.
Но тогда, Александр, другой момент. Дегтярев сам говорит, что при его возможном избрании на этот пост основная задача – это курс российского спорта на возвращение в олимпийскую семью. Не будем ни хлопать дверью, ни сотрясать кулаками.
Смотрите, я думаю, что здесь сейчас, ну, скажем так, очень много разнообразной, как бы это сказать-то, и не то чтобы игры слов, здесь идут маневры. То есть я сам, да, тоже не сторонник того, чтобы Россия возвращалась в нынешнюю олимпийскую семью, но ведь из слов Михаила Дегтярева ни в одном из его выступлений не следует, что мы возвращаемся в нынешнюю олимпийскую семью. Он говорит о том, что Россия должна вернуться в олимпийское движение, но не говорит, никогда это не произойдет, ни на каких основаниях это произойдет. Поэтому множество классных патриотов, уж простите за это выражение, которые кричат: «А, мы уже бежим сдаваться, все, мы на любых условиях, мы сейчас прогнемся». Нет, я не думаю, что это так. И слова президента вот сейчас на форуме «России спортивная держава» об этом не говорят. Как раз я думаю, что Россия будет сохранять принципиальную позицию. А другой вопрос, что мы не хотим разрушать действующие структуры. И мы, они либо сами рухнут, да, либо в этой ситуации у нас будет шанс войти в них на других условиях. Поэтому тут надо внимательно читать то, что говорят наши чиновники самого высокого уровня.
Но при этом Владимир Путин говорит, что Олимпийский комитет даже во главе с министром спорта должен быть независимым. От кого?
От МОК, в первую очередь.
От МОК.
И это принципиально. И вот эту фразу, безусловно, стоит вычленять из контекста, потому что МОК, вернее, ОКР до последнего момента являлся подразделением Международного олимпийского комитета, получая от него деньги, в том числе, частично. Поэтому ОКР должен как бы перестать быть ангажированной МОК-структурой. И в этом смысле, конечно, он должен быть независим. Но он не будет независим от российского государства, потому что российский спорт в огромной, подавляющем большинстве финансирует именно государство.
При этом еще интересно, что Дегтярев сам говорит, что совмещение постов открывает большие перспективы для взаимодействия с регионами. А откуда такая уверенность? Как это связано технически?
Связано напрямую, потому что до последнего момента ОКР, то есть Станислав Поздняков и Минспорта с разными руководителями, я это видел собственными глазами, и не только, ну, в основном Поздняков, потому что он давно возглавляет ОКР, тянули одеяло на себя. Они боролись за влияние самого разного рода, за пиар-влияние, за влияние на процессы, за публичность и так далее, и так далее. Сейчас как бы в этой ситуации и финансовая сторона вопроса, и пиар-сторона вопроса, и публичность, все будет находиться в одной структуре. С точки зрения управления спортом, это то, что было в Советском Союзе, по сути дела. То есть, ну, фактически. То есть у нас весь спорт находится под управлением государства. А это, конечно, облегчает задачу работы и с федерациями, и с регионами, и с региональными бюджетами, и так далее, и так далее. Здесь просто надо долго разбираться в том, какая система будет в этом случае. Но очевидно, что вот это совмещение должностей убирает междоусобицу, что в нынешних обстоятельствах, на мой взгляд, правильно.
Александр, еще такой вопрос вот от нашего слушателя тогда. А есть ли с вашей точки зрения в индустрии противники того, чтобы министр спорта еще и руководил Олимпийским комитетом? Важно понимать, что там с аппаратными противостояниями. Вот так.
Вы знаете, здесь же очень много наносного и очень много вокруг этого, скажем так, вот такой вот пены все время. Поэтому люди до конца не понимают, что происходит. ОКР – это общественная организация, которая финансируется в основной своей массе либо за счет спонсорских денег, либо за счет денег МОК, который сам по себе тоже есть общественная организация, финансируемая за счет спонсорских денег и прав на телетрансляции. Министерство спорта – это государственные деньги, которые выделяются на развитие спорта и высших достижений, и спорта массового, и спорта среди инвалидов, и так далее, простите, людей с ограниченными возможностями, ну, в общем, все вместе взято. Понятно. И, естественно, да, институт сборных команд. Поэтому в этом смысле они никак между собой в нынешней ситуации не будут, конфликтовать. Потому что ОКР займет ту нишу, которая необходима для выступления сборных команд на крупных глобальных соревнованиях, на которые мы рассчитываем попасть. И сейчас, и потом. Сейчас на игры БРИКС, какие-то азиатские игры, может быть, еще какие-то турниры. Это мое предположение, потому что здесь было бы неплохо послушать уже Михаила Дегтярева и в новой должности тоже.
Александр, а не будет ли неким противоречием, когда мы говорим, вот там, начиная, отталкиваясь от слов Владимира Путина по поводу необходимости там снизить коммерциализацию спорта, поборов в массовом спорте быть не должно, и Минспорт должен отвечать за развитие массового спорта, а ОКР – это все-таки элитарная структура?
Ну, вы понимаете, не совсем так. Просто ОКР и Минспорт, еще раз повторюсь, это не две структуры, которые находятся на одном уровне. Это вообще про разное. И если мы говорим про коммерциализацию детского спорта, она, безусловно, существует, как и коррупция, то чем более крупной в этой ситуации будет структура, тем более управляема она будет сверху. Это, ну, закон жанра в этой ситуации. Такой структурой легче управлять и легче контролировать. В том случае, если у власти есть, скажем так, сильные руководители. Вот мы, как бы, я надеюсь, что у Михаила Дегтярева это получится, потому что искоренять коммерциализацию спорта в данном случае можно только действиями сверху, я бы сказал, такими административными методами убирать из детского и юношеского спорта, убирать лишние деньги, которые пытаются там заработать. Но при этом надо понимать, что надо повышать зарплаты тренерам, повышать зарплаты обслуживающему персоналу и все прочее. Задачи там очень непростые в этом смысле. А ОКР это про другое. ОКР – это про взаимодействие с МОК, про создание публичного поля, про некий имидж России, что мы, мол, не рвем связи, что мы по-прежнему с вами готовы разговаривать. Мы же со всеми готовы разговаривать. Вопрос, на каких основаниях, в каких условиях.
А еще такой момент, Александр, прям последнее уточнение. Насколько важно, чтобы руководитель такой структуры был, ну, например, с неким профильным бэкграундом? Или он достаточно того, что он будет эффективным менеджером?
Ну, судя по бэкграунду Михаила Дегтярева, у него есть с точки зрения руководящей работы. Он, безусловно, человек... То есть я с ним виделся в своей жизни два раза с ним общался. Могу сказать, что человек, он, безусловно, очень решительный. Но, пожалуй, больше сказать пока ничего не могу. Посмотрим на его действия в этой ситуации. А что касается бэкграунда, то я категорически противник того, чтобы наличие у человека профессионального спортивного прошлого открывало ему... путь на руководящую работу в органы спортивной власти. Это само по себе не является критерием. Если оно есть, прекрасно. Если его нет, без него можно обойтись. Президенты МОК далеко не все действующие спортсмены. Понятно. Он Антонио Самарач, например, таковым не был.
Спасибо большое, Александр. Вас благодарю. Александр Кузьмак был с нами, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала Кузьмак. Найдутся те, кто будет против, говорит Макарыч. Но даже если кто-то и будет против. Здесь же важно понять, какой функционал будет у нового руководителя ОКР. Действительно, если будет совмещение должностей министра спорта и главы Олимпийского комитета Российской Федерации, это интересно. Будут решения, сейчас уже об этом говорят, как будто бы о свершившемся факте, но все-таки формально решение пока не принято. Формально Дегтярев просто как кандидат. Здесь министерство спорта он не так давно возглавил, но говорит, что в олимпийскую семью важно будет вернуться. Только в каком виде будет эта олимпийская семья, это, конечно, уже чуть позже станет понятно. Новости, и мы продолжим.